Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на канале «Спутник на русском». Меня зовут Павел Антонов, и это программа «Категорически с Гоблином», в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
Павел, категорически.
Дмитрий Юрьевич, израильские войска взяли под контроль самую крупную больницу в секторе Газа, Аль-Шифа, и расширяют свое действие на южную сторону. Вроде бы как нашли и заблокировали какие-то туннели. Некоторые западные издания предположили о том, что с взятием этой больницы под контроль Израиль может, скажем так, сократить свою наземную операцию и, может быть, перейти к подготовке мирных переговоров. На ваш взгляд, насколько реальна такая возможность прекращения боевых действий по уничтожению палестинцев?
Ну, угадать ничего невозможно. Я не знаю, по-моему, никто из вменяемых граждан даже предположить не мог, что Израиль затеет вот такие вот натуральный геноцид палестинского населения. Никто и предположить не мог. Поэтому, что там будет дальше, никому не понятно. Единственное, что, ну, мне бы, так сказать, на ум пришло, это то, что американцы их заставят прекратить все это. Надо как-то побыстрее все это пресечь, там выборы какие-нибудь, еще что-то. Это крайне плохо сказывается на имидже как Израиля, так и Соединенных Штатов, главного союзника, главного организатора и главного спонсора этого геноцида палестинцев. Вот, вот эти, да, эти могут сказать, давайте по-быстрому прекращайте. Ну, а то, что там заштурмовали больницу, с одной стороны, понятно, конечно, что война – это путь обмана, с другой стороны, ну, расскажите уже, сколько вы там больных убили, расскажите, просто интересно. Вот, вот эти вот сказки, а там сидел Хамас, покажи, где сидел этот Хамас, не можешь, ну, значит, ты военный преступник и убийца. Выглядит все это уже настолько отвратительно, что я прям теряюсь в эпитетах, как про это говорить. И что? Они наших убили. И что? Вы там местью занимаетесь, что ли? И вы действительно государство? Как это так? Ну, по-тихому, если у вас там Моссад такой крутой, ну вот по-тихому, на взлете, так сказать, перестреляли бы лидеров Хамаса, чтобы этого не случилось, уничтожили руководство, вроде никогда не стеснялись, и тогда бы ничего подобного не случилось. А так, а это зачем вообще все было? А как это вы прошляпили? А теперь говорите, что в соответствии с уставом ООН вы там обороняетесь. От кого вы обороняетесь? Обороняться может государство от государства. Сектор Газа – это не государство. А то, что вы там делаете, это натуральный геноцид. Вот, собственно, все.
Многие предполагали о том, что вот это вот взятие этой больницы поможет в переговорах по судьбе заложников, но ряд изданий высказал мнение, взятие этой больницы наоборот разозлило Хамас, и все больше и больше вопросов, удастся ли кого-то из заложников, которые удерживаются уже порядка 30-40 дней, 39 или 40 дней, все меньше шансов о том, что можно будет договориться. Есть ли какие-то шансы на переговоры по судьбе заложников, Дмитрий?
Ну, если смотреть в телевизор, то создается такое чувство, что эти заложники вообще никого не интересуют. Главная задача – разносить сектор Газа в пыль и убивать палестинцев. Без разницы, там возраст, пол, занятия, неважно, дети, бабы, мужики, неважно. Под крики, что они, понимаешь, там голосовали за Хамас, кто? Малолетние дети? Нет. А зачем вы их убиваете? А там Хамас прячется, да? Покажи, на основании чего ты так считаешь. А они туннели прокопали под больницей, и что? Должны быть какие-то места, под которыми нет тоннелей, там нельзя их копать. Ну, что за чушь вообще? Глупость какая-то. Заложники, ну, а вы твердо знаете, где они их держат? По-моему, нет. Никто не знает, где содержатся заложники. При этом, даже если знаете, а что мешает там условно 200 человек куда-то там перегнать? А почему вы считаете, что заложники не сидели под предыдущей больницей, которую вы снесли с лица земли? Может, вы всех их уже убили? Если вы говорите, что Хамас прикрывается заложниками, а вы пытаетесь убивать Хамас, уничтожая детей и женщин, то а где гарантии того, что вы сами не уничтожили этих самых заложников? Поэтому верить там нельзя никому, можно только с ужасом наблюдать происходящее.
Многие говорили о поддержке Хамас со стороны Ирана, но вот, на мой взгляд, достаточно такая новость прошла буквально недавно. Аятолла Али Хаменеи, руководитель Ирана, сказала главе организации Хамас Исмаилу Ханаи о том, что страна Иран не будет вмешиваться в конфликт палестинского движения с Израилем. И, как утверждается, это решение связано с тем, что Хамас не предупредил Тегеран о своей атаке на Израиль. В то же время Хаменеи сказал о поддержке, об оказании поддержки группировки Хамас политической и моральной. Вот можно ли считать усталостью от этого конфликта, в том числе и Ирана, одного из крупнейших игроков на ближневосточном сейчас регионе?
Ну, с моей точки зрения, они туда не лезли изначально. У Ирана совершенно другой подход. Вот, например, США не хочет воевать с Россией, а зато натравливает на Россию украинцев, вооружает, обучает, спонсирует, а сами нет, воевать не будем. Ну, так и в Иране тоже не дураки сидят, и мы сами воевать не будем. Зато кому можем, надаем оружие, денег, советников и всего остального. Вот с ними и разбирайтесь, а мы нет, мы не будем. И, ну, с моей точки зрения, надо ли вести переговоры с этим самым Хамасом? Безусловно, надо. Хотя бы для того, чтобы освободить заложников. Да, надо вести переговоры. Неважно, террористы они там, еще кто-то. Ну, выступать на их стороне, ну, друзья, вы там, я не знаю, по уши в крови. Зачем вы убивали евреев вот таким вот образом, что вы творили там? Как с вами после этого общаться? Нет, никто вменяемый, никто с этим самым Хамасом далее общаться не будет. А вот тихонько помогать, да, будут, безусловно, и Хамасу, и Хизбалле, и всем остальным будут. Напрямую контактировать? Нет. Ну вот, чтобы там какие-то поставки оружия осуществлять? Нет. У нас другой пример есть, Соединенные Штаты Америки, которые, не таясь, накачивают оружием и деньгами Украину, попутно разворовывая все это, в первую очередь в США, накачивать оружием Израиль и позволять этому Израилю творить вообще все, что захочет. А американцы все, да-да, так и надо. Но обратите внимание на успехи на другом фронте, что, например, сколько уже суток это продолжается? Что-то не видно никакого, так сказать, единодушного выступления со стороны арабских государств. Поначалу-то закричали: о, посмотрите, впервые шииты и сунниты выступают заодно. Ну что, прошло немножко времени, а что-то не выступают заодно. Почему? Ну, потому что, в том числе потому, что работают американские дипломаты. Одному внимательно посмотрели в глаза, другого потрепали по морде, третьему напомнили, что у него деньги лежат в США, у четвертого дети учатся в США и прочее, и прочее, и прочее. И тихо-тихо весь вот этот вот, ой, многомиллионный протест. Ну что, походили, поорали. Это как-то повлияло на то, что делает Израиль? Нет. Почему? Ну, потому что вы разобщены и ни на какие осознанные совместные действия не способны. Как это еще в Древнем Риме говорили: разделяй и властвуй. В итоге утретесь, и все как было, так и останется. Ну, смешно, честно говоря, смотреть на этот всенародный гнев и на результаты оного.
В США прошли долгожданные переговоры лидера Китая Си Цзиньпиня и дедушки Байдена. Очень многие, мне понравилась реакция западных СМИ на эту встречу. Самым главным достижением встречи стал сам факт того, что Байден и Си Цзиньпин поговорили. Вот основной такой лейтмотив, но гений мировой дипломатии Джо Байден сразу после встречи, на которой говорилось о том, что будет возобновлено военное сотрудничество между США и Китаем, что страны не должны конфликтовать. Выйдя после этой встречи, дедушка Байден сразу же опять снова назвал лидера КНР диктатором, чем поверг в шок, я так понимаю, собственное внешнеполитическое ведомство. Ну и, естественно, МИД Китая отреагировал, заявив о том, что это просто, скажем так, не делает чести США как стране и стороне переговоров.
Ну, с одной стороны, маразматик, что от него хотеть-то, он, по-моему, вообще не соображает, что несет. Даже по бумажке и в телесуфлере прочитать не может просто, физически не может. Поэтому сложно ожидать от него чего-то другого. Ну, тут важный момент, на мой взгляд. То есть, когда там заговорили, что это там, о, 6 лет не встречались, а тут такая встреча, никак нет, это не Си Цзиньпин не прилетел в гости к Джо Байдену, нет. Он приехал общаться в рамках там сбора граждан из Азиатско-Тихоокеанского региона, один из многих, и в рамках вот этой глобальной встречи еще встретился с Байденом. О чем они говорили? Ну, просто поговорили. Вот просто поговорили. Поговорили о том, что надо какое-то это с военными одни с другими должны беседовать. Ну, давайте беседовать. А о чем? О том, как американцы накачивают оружием Тайвань. Интереснейший повод для беседы. А типа никто об этом не знает. А типа ваша эта красотка Пелоси туда с разрешения летала, да, а с кем она там разговаривала, а о чем, а поддержку в чем обещала, опять что ли про оружие и боеприпасы, ну отлично, да, давайте общаться, давайте дружить, ну и по окончании разговоров, а он диктатор, ну ты бы еще навстречу в морду плюнул, эффект был бы примерно тот же самый, что о вас говорить, ну есть какие-то, я не знаю, дипломатические аспекты общения, в рамках которых, ну, не следует, наверное, вот так вот хамить. Ты бы еще рассказал, что это проклятый коммуняка стоит во главе китайских коммуняк. Вот тоже, наверное, хорошо бы получилось, да. Дальше сказал бы, что это ваш экзистенциальный враг, напрямую угрожающий существованию США, и мир на Земле возможен только после того, как мы физически ликвидируем всех китайских коммунистов и остальных китайцев вместе с ними. Вот это бы отлично получилось. При чем тут какой-то диктатор? Вот при чем тут? Вы там со своей демократией носитесь, как бабка с торбой. Для начала попробуйте объяснить окружающим, что такое демократия. Вот расскажите, что такое демократия. Мне вот просто интересно, поскольку мы с начала 90-х всем этим наслаждались, демократией и прочим, расскажите, что это такое. Надо ли это прямо понимать, демократия как власть народа? Например, у вас действительно вашими Соединенными Штатами правит американский народ, потому что у него власть. Вот там, помню, Джон Леннон гласил песню «Power to the people», так сказать, «вся власть народу» и практически уже «вся власть советам». Это про что? У вашего народа нет власти? Может, он, ваш народ, участвует в демократических выборах, да, и кого он там выбирает? Может быть, президента? Нет, народ не выбирает. А кто? Какие-то выборщики, да, какое отношение они имеют к народу? А какое отношение к народу имеет результат? А кто спонсирует ваши выборы? Богатые люди, да? И я правильно понимаю, что они на места в правительстве пропихивают за деньги своих людей. Правильно понимаю, да? А при чем тут какая-то демократия? А зачем вы пропихиваете этих людей во власть? Для того, чтобы заработать еще больше денег? Ну, какая прелесть, а? А этот самый народ вас по-прежнему интересует или уже все? Ну, что за чушь? Вот за что не возьмешься, что за чушь? Далее, вот мне вот интересно, а вот в какой-нибудь Японии, которая там колпаком накрыта, американских военных баз. А вот в Японии есть демократия? Давайте поинтересуемся. У меня вот любимый пример про Японию, что там, когда организуют пресс-конференции, например, собирается масса журналистов и некий персонаж, которому они хотят задать вопросы. И вот все журналисты пишут записочки, кто какой вопрос задает, а после этого сдают старшему журналисту. Неважно, из какого издания, он просто старший. сдают свои записочки. Журналисты разные, тупые, умные, гениальные, но все сдают записочки старшим. Старшему. А он, возможно, не самый умный и не самый гениальный. Дальше он записочки читает, так, это нафиг, нафиг, эту оставим, ага, неплохо. И дальше он один задает вопросы. Такая пресс-конференция. Так вот журналисты выступили с вопросами. Но это микроскопический пример. А внутри Япония устроена еще круче. И никакой демократии там даже близко нет. Вообще никак, даже проблесков нет от этой самой вашей демократии. А как же так получилось? Вы там 50 лет стоят, ваши военные базы, какое там, 70, а демократии по-прежнему нет. Или вот там рядом у вас Мексика есть, где наркокартели воюют с правительством и каждый год убивают минимум по 25 тысяч человек. А вы на это как-нибудь влияете, нет? Может, там провести свободные выборы, и тогда перестанут мексиканцы друг друга убивать? Нет? А почему? А чего же вы им не поможете? Вы им помогаете только поставкой оружия и пускаете себе в рабство нищих, обездоленных мексиканцев. Где демократия-то, друзья? Ну, расскажите, что это такое, покажите на примерах, а мы вам убедительно докажем, что вы лжецы. Демократия для вас – это только тогда, как в какой-нибудь Прибалтике, Молдавии, на Украине. Это только, вот пример, что такое демократия в понимании американцев. Вот Украина. Запрещены все партии вообще, особенно коммунистическая. Запрещены все оппозиционные СМИ, запрещено вообще рот раскрывать. По всей стране действуют эскадроны смерти, которые всех инакомыслящих просто-напросто убивают без затей. Человек пропал, нет его, вот ты договорился уже. Не надо тут это, понимаете, какие-то показательные убийства, не надо, нет. А вот пропал человек, и все, вот она, так сказать, ваша свобода слова, и вот она, ваша демократия. Что говорят американцы про Украину? Типичная демократия, все хорошо, все вот замечательно. То есть демократия с точки зрения американцев – это, так сказать, общественное устройство, в рамках которого руководство страны подчиняется Соединенным Штатам и делает то, что диктуют из Соединенных Штатов. Вот это демократия, все, ничего другого мы не увидим нигде и никогда. Только то, что идет, так сказать, в кильватере за США. Никаких отклонений. Иначе нарушение прав человека, отсутствие свобод и демократии. Все. Это идеологическое оружие. И чего? Какие претензии к Китаю? Вот не приходит ли в голову, например, что то, что делают китайские коммунисты, это правильно для страны? Вот не приходит в голову? А может быть, поговорить с китайцами и поинтересоваться, а вы что про это думаете? Например, как-то раз у Джеки Чана спросили, известного актера, каскадера Джеки Чан, как насчет там демократии и свободы в Китае? Ну что, Джеки Чан тут же вскричал, не надо нам никакой демократии и свободы, иначе мы друг друга поубиваем. То же самое мы можем наблюдать, например, в гениальнейшем произведении «Тихий Дон» Михаила Шолохова «Свобода». Нам свободы не надо, иначе мы друг друга поубиваем. Так может, разные общества, несколько в силу, там, я не знаю, исторического развития, климатических особенностей, геологических особенностей, может, на территории разных стран оно как-то вот по-разному сформировалось? Может, одни страны обгоняют в развитии другие страны? Вот, знаете, мне это все время напоминает, вот давайте посадим пшеницу, хоба, ростки проклюнулись, неси пассатижи, хватит пассатижами за росток и давай тащить. Как вы думаете, от этого пшеница быстрее растет? Ну, по-моему, нет. По-моему, надо быть дураком, чтобы думать, что она от этого вырастет быстрее. Мне так кажется, что любое государство, любой народ должны пройти определенные этапы развития исторического, и только после этого там может что-то сформироваться. Ну, например, даже в самых, так сказать, примитивных формах. Например, надо решить первостепенные задачи. Скажем, накормить народ досыта, чем вот в Китае активно и занимаются. Ликвидировать бедность и нищету. А после этого уже задуматься о каких-то там свободах, о каких-то возможностях туда-сюда. До тех пор, пока не ликвидирован голод и нищета, закройте рот, пойдите прочь отсюда. Нам надо решить первостепенные задачи. Нет, он диктатор. А мне вот сразу интересно, живу давно, я помню всяких этих корейских, например, Ли Сынманов, Чон Духванов там и прочие сволочь, роды У. А как это так получилось, что в вашей вот этой дружеской вам Южной Корее у власти все время стояли военные диктаторы? Как это так получилось, интересно? Как там было со свободой слова? Вас это все устраивало, да, до тех пор, пока вы решали там свои какие-то задачи, например, гнобить Северную Корею, вас это все устраивало, все прекрасно было. А как в Южной Америке все эти самосы, не знаю, там, пиночеты и прочие прекрасные люди, тоже все устраивало, да, какая прелесть? И где вам в Южной Америке вы организовали демократию? Давайте туда пройдемся, посмотрим, кто там диктатор, а кто там не диктатор, где там демократия, где там свобода. Лжецы, натурально лжецы, вот как там отец лжи, этот самый Байден. Ну и, соответственно, ну я не знаю, это с моей точки зрения, это какое-то просто запредельное свинство, то, что ты себе позволяешь в адрес уважаемых людей. То он Путина убийцей называет, то у него Си Цзиньпинь диктатор. А давайте мы все будем открыто называть его маразматиком, вообще ничего не соображающим, что он несет, и говорить: а это он же американец, ну все понятно, ему все это простительно, потому что дебил. Вот давайте мы его вот так вот дипломатическую нашу эту составляющую в такой вид облечем, интересно получится. Вам понравится, нет, у вас там в Америке? Ну, если не нравится, то следите за метлой своего маразматика и хотя бы время от времени приводите его в чувство. Не знаю, давайте ему перед выходом на публику что-нибудь понюхать, чтобы он в себя пришел или хотя бы взбодрился, уколы ему какие-нибудь секретные делайте через ухо в мозг. Не знаю, что там у вас медицинская, ваша американская медицина на что способна. Но вот это вот настоящее позорище.
Ну, я так понимаю, что госсекретарь Блинкен что-то примерно и предполагал, потому что на тех кадрах, распространенных мировыми агентствами,
с ужасом смотрит.
Да, больше всего отмечался его бешеный взгляд на Байдена, который вещал в это время. И непонятно было, то ли ушам своим не верю, то ли дед, что ты несешь.
Ну, как сотрудника администрации Блинкена можно только пожалеть, как вот нормальный человек, ну, вменяемый, может иметь дело с последствиями высказываний вот этого вот маразматика. Как это народу объяснять, как перед страной выступать и говорить, что он имел в виду? Это же позорище, натуральное позорище. А ведь я помню, как там и исходили на известную субстанцию: о, Кремлем правят престарелые маразматики, геронтократия, понимаешь, там в Кремле засела, а у вас что? Вот, дедушка, по-моему, вообще уже в сознание не приходит и не соображает, что вокруг творится. Ничего, нормально.
Сенат США принял законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь мало того, что Украине, но и Израилю. Или наоборот, Израилю, который США поддерживает, и Украине, на которую все меньше и меньше денег. Зеленский тут же заверещал, что Украина грозит кризис без западной финансовой помощи. Можем ли мы говорить, что США приходят в себя и деньги уже планируют на себя, а не на Украину и на Израиль?
Ну, мне не кажется, что они приходят в себя. Мне кажется, что они трезво смотрят на обстановку. То есть, вот, накачали оружием от души, прислали инструкторов, которые тренировали украинские войска. Тут, конечно, масса вопросов, потому что сами украинцы все время говорят, уже которые, ну, хоть немножко повоевали, а их, так сказать, на подготовку к инструкторам НАТО. А украинские военные говорят: вы чему учите-то? Вы вообще не соображаете, что на поле боя творится? Вы чему нас можете научить? Давайте мы вас научим. Но так не получается. А на все это потрачены огромные деньги. То есть, там без затей в военных контрактах для этих советников, типа там проживание в пятизвездочных отелях. Ну, чтобы с утра шампанское, там, фуа-гра и всякое такое. Это серьезнейшие деньги. Там воруют все. В первую очередь воруют американцы, но, тем не менее, вот заставили европейцев поставлять оружие и тренировать украинцев. боеприпасы из Европы все повысосали, потому что когда немцы заорали, ой, у нас тут по 6 снарядов на каждый леопард осталось, а больше нет, заставляют перепрофилировать промышленность на выпуск боеприпасов. Оттуда тоже какие-то сумасшедшие сигналы поступают, что раньше снаряды стоили там по 2200 евро, а теперь по 3600 евро. 3600 евро один снаряд. Я многократно говорил, не побоюсь повториться, еще во времена Первой мировой выстрел из гаубицы сопровождался комментарием. Вот полетела пара солдатских сапог. То есть это два кирзача, один снаряд для гаубицы. 3600 евро. Вот это, а что там вы такое делаете, хотелось бы узнать. Могу ответить как эксперт. Воруют деньги, разворовывают вот в четыре руки эти самые военные бюджеты. Ну вот, да, накачали, вооружили и натравили. Посмотрели на результат. Вот лето прошло, вот и лето прошло, словно и не бывало. И вот мощнейший украинский контрнаступ завершился. Чем? Ну, говорят, по самым приблизительным оценкам, 70 тысяч убитых, вот безвозвратных потерь. Отлично получилось. Это не считая сгоревшей западной техники. Ну что? Почему так получилось? Ну, с моей точки зрения, вот как раз из-за американцев, которые лезли со своими поучениями, как надо воевать. Вы воевать-то не умеете, вы всю жизнь воюете с папуасами, объявляя там над какой-нибудь Ливией бесполетную зону, а потом бомбите людей, у которых автомат Калашникова в руках, и все, больше ничего нет. Бегают там в это, в резиновых тапках с автоматами и РПГ, все, больше ничего нет. Ни танков, ни артиллерии, ни авиации, ничего нет. А тут наоборот. Вы впервые, наверное, встретились с нормальной армией. Ну и тут безо всяких затей. То есть это мы, Российская Федерация, мы наследники Советского Союза. И наша армия – это прямой наследник Советской Армии. Так и украинская тоже прямой наследник Советской Армии. Так вот, если бы с той стороны воевали советские командиры, ну, я так подозреваю, боевые действия сложились бы немножко иначе. А так получилось, что руководили им вот эти вот красавцы из НАТО, которые привыкли бомбить папуасов, а здесь так не работает, нет. Ну и вот он результат ваших контрнаступов, там, адских прорывов и прочее, ничего не получилось. Ну а, ну раз ничего не получилось, ну мы же старались, мы сделали все, что могли, считали возможным и могли сделать. Мы все сделали, не получилось, русские отбились и вот как-то так, ну давайте... Дальше ситуация изменилась, давайте по-другому. Это не потому, что они пришли в себя. И это потому, что а давайте это направление немножко поменяем. Вот как только заговорили про то, что, ну, пацаны, вообще всякая война, она заканчивается переговорами. Вот тут с нашей стороны ничего не последовало. Даже тихо-тихо-тихо, не надо нам тут про переговоры. А нам действительно не надо про переговоры. Они чего хотят? Они хотят, ну, ладно, давайте мы признаем ЛНР, ДНР, Херсонскую, Запорожскую. Ладно, давайте. Давай, только стрелять прекратите и не идите никуда больше вперед. Ну, кому это выгодно? Это выгодно американцам. А что там будет? Вообще не думайте даже. Там снова начнут накачивать оружием, снова начнут обучать инструктора, снова поставят ракеты, и снова, они снова будут лупить по территории Российской Федерации. Поэтому нам это нафиг не надо. То, что американцы осознали, что вот на данном этапе ничего не получилось, ну, так, конечно, не идиоты. Не только мы это осознаем, но и они тоже осознают. Да, переменят несколько тактику, да, заговорят о том, что давайте, давайте переговоры вести. Но длительное наблюдение за переговорами с Владимиром Владимировичем показывают вещи, на мой взгляд, достаточно очевидные, что каждый раз... когда вы не соглашаетесь с условиями, которые вам предлагают, следующие условия всегда будут хуже. Всегда. Не хотите так? Ну, будет вот так. И так не хотите? Ну, будет вот так. Будет так, как выгодно нам, я надеюсь. А то, что они будут и дальше помогать, в включена там в бюджет эта помощь Украине, не включена, это никакой разницы не играет. Все равно будут поставлять. Какими-то левыми путями, из каких-то других мест денег брать, все равно оружие и боеприпасы будут поставлять. Ну, другое дело, что меньше, по всей видимости, получится. Тут же тоже, вот, кстати, интересно, что, представляете, Южная Корея поставила на Украину там черти что из боку хвостик, и вот столько вот боеприпасов, молодцы. Мы все заодно выступаем на стороне демократической Украины. А тут вдруг из Северной Кореи слухи, слухи, то есть Корея Южная поставляет официально, а тут слухи прошли, что северные корейцы в Россию поставляют снаряды. Ай, какой ужас! Ой, это недопустимо! Ой, ни в коем случае! Весь цивилизованный мир переполошился. А чего вы так подпрыгиваете-то? То есть, вам можно, да, поставлять, например, в Израиль бомбы, которыми евреи равняют Газу с землей. Это можно, это все хорошо. Поставлять на Украину снаряды, с помощью которых обстреливают мирный город Донецк, убивая женщин и детей. Это все прекрасно. Все отлично. А вот вам ничего нельзя. То есть, тут уже даже, я не знаю, не какая-то там двойная мораль. Натуральная шизофрения. Натуральная шизофрения. Нам можно, а вам нет. Почему? Потому что я так сказал. Ну, здорово. Это вот это у вас правилами называется, да? Да, это наши правила такие. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше.
Новый глава Foreign Office МИДа Великобритании Дэвид Кэмерон спустя буквально два дня после назначения свою на должность примчался в Киев на встречу с Зеленским. Получается, сейчас Великобритания пытается перехватить вот это знамя лидерства у США, которое сокращает финансирование. То есть Великобритания сейчас будет основным спонсором Зеленского и его окружения.
Тут двояко. Когда-то давно, когда Соединенные Штаты поднялись во всю свою, так сказать, исполинскую экономическую мощь, в Британии заявляли, что США – это новый Рим. Ну, там же Капитолий, все дела. А мы в Лондоне, мы теперь Афины. У нас теперь тут интеллектуальный центр, откуда мы, распустив волосатые щупальца во все стороны, мы, значит, правим миром интеллектуально. Наши солдаты уже нигде там не маршируют по Индиям, Бенгалиям там и всем остальным. Не, это уже не надо. Мы тут интеллектуально всем рулим. И, ну, не знаю, оно, наверное, так и есть, раз они так говорят. То есть, они же очень тесно сотрудничают, американцы и англичане, несмотря ни на что. Плюс Лондон – это экономическая столица, там деньги крутятся. То есть, огромное влияние имеют. Кто имеет больше влияния на Европу? Ну, наверное, США, но при этом никак нельзя отрицать того, что там есть и британские интересы. Вот они вовремя взяли и цинично из Евросоюза выскочили со своим этим Брекситом, потому что там все будет плохо и не надо в нем быть. Ну, значит, в Британии четко представляли, что будет дальше, откуда, американцы им объяснили, вот поэтому они и соскочили. Ну, могут ли они принять участие в разгроме Европы? Европу-то для чего громят? Ну, для того, чтобы увеличить экономическую мощь Соединенных Штатов. Сейчас мы вам взорвали газопроводы, а для химической промышленности, например, нужен газ постоянно, по понятным ценам, чтобы работать. Добро пожаловать к нам в США. У нас и цены нормальные, и разместиться здесь можете. Вывозите производство. Это же все прекрасно, когда все едет в США, и большой бизнес перебирается в США. Ну, а сбоку Британия, а мы что, смотреть будем, что ли, пацаны? И мы немножко тоже в разделе Германии поучаствуем, нам тоже страшно выгодно, Германия богатая, на всех хватит, и на вас, американцы, и на нас, англичане. Вот, ну и таким образом они там орудуют, то есть Британия, на мой взгляд, они на Украине ведущая, так сказать, сила. Это они там, так сказать, раскаленной кочергой орудуют в первую очередь. Ну, американцы тоже, но Британия, она, на мой взгляд, главнее. Ну, и тут вдруг приехал гражданин Кэмерон. Зачем приехал? С моей точки зрения, это, не знаю, как морковка для ишака. Типа, здесь мы вам денег не дадим. Ну, посмотри, какие люди к тебе едут. Эти люди с тобой общаются, Зеленский. Мы про вас не забыли. Украина у нас на первом месте. Как чего? Сам Кэмерон прискакал, обратите внимание. Я в британских этих гросс-политик не силен. То есть, он же бывший премьер, а теперь министр иностранных дел. Это может тоже не просто так. Может, он обратно в премьеры после такого замечательного персонажа, как Борис Джонсон и вот этот вот Риши Сунак, может, обратно там этого самого Кэмерона готовят. Он, в конце концов, человек опытный, в отличие от этих балбесов. Может, что-то там разумеет. То есть, это какие-то такие специфические сигналы, которые от меня, как от обывателя, далеки. Но сам по себе визит – это морковка. Ничего, не переживай, Вова, за деньги не переживай. Я приехал тебя успокаивать. И окружающие пусть посмотрят. Мы не бросаем Украину, нет. Мы постоянно с ней на связи. Вон какие люди туда ездят и с Вовой разговаривают. Бред сумасшедшего, потому что в ситуации на фронте это не меняет ровным счетом ничего. А пресса тамошняя, да, уже там заголосили, да, что-то Вова какой-то не очень. Вова немедленно убил этого подручного Залужного, послав ему какой-то там подарок. Залужный заверещал с какими-то заметками, там начал выступать, что характерно в британской прессе, обратите внимание. И вот уже, ой, вы знаете, наверное, будет борьба. Какая борьба? Вы одного петрушку с руки снимете, другую петрушку на руку насадите, и она снова заговорит абсолютно то же самое, что надо Западу. Как-то так.
Лучшие друзья Украины, поляки, последнее время ведут себя совсем не по-дружески. Уже порядка 10 дней польские дальнобойщики заблокировали крупнейшие пропускные пункты на границе с соседней Украиной. Не пускают ни туда, ни обратно своих коллег. Все дело в том, что Евросоюз выделил бешеные какие-то льготы для украинских перевозчиков, и страдают поляки, к ним собираются присоединиться и словаки, где поменялось правительство, которое четко заявило о прекращении любой военной помощи украинскому режиму. Можно ли говорить, что наконец-то, ну, вот тот самый украинско-польский конфликт там со времен Волынской резни, да, вот все больше и больше дает о себе знать, и все больше и больше поляки борются за свои интересы, и забывая про какие-то дружеские и братские отношения с Украиной, которые были буквально еще год тому назад.
Да там нет никаких дружеских и братских отношений, там все друг друга ненавидят, как положено соседям, так во всем мире это устроено, и вот эти вот кровавые обиды, в кавычках, никто не забыл и не забудет, это раз. Тут, по-моему, в первую очередь это говорит об происходящем, показывает нам интеллектуальный уровень управленческой элиты Евросоюза, который вот этим вот мы льготы дадим, а этим не дадим. Дальше полякам интересно, то есть, если условно я готов работать там за 1000 евро, да, и это обеспечивает мне вот тот уровень жизни, который есть сейчас, а он вовсе я не это, не Ротшильд, тут в золоте не купаюсь и золото не ем. А вы, значит, сюда запустите каких-то странных персонажей, которые за 200 будут все перевозить. И ко мне, значит, никто обращаться не будет. Это не говоря о том, чтобы у меня окупалась эксплуатация, там, солярка и шины, зарплаты и всякое такое. Это кто такое придумал? Ну, то есть, взять и все обрушить, всю вот эту вот автомобильные перевозки в Польше. Это кто такое придумал? Вы в Евросоюзе, ну, молодцы. А мы часть Евросоюза или нет? Возникает законный интерес у поляков. Ну, если часть, то а зачем вы это делаете? Во вред польским рабочим. Ну, выход один – взять, перегородить дороги. Вы не будете тут ездить, потому что вы лишаете зарплаты меня, а значит, хуже буду жить я, хуже будет жить моя жена и хуже будут жить мои дети. Я этого не потерплю, говорит поляк, и перегорожу дороги. Ну, что, собственно говоря, и происходит. Точно так же, как какие-то там эти, я не знаю, давайте украинское зерно вывозить. Ну, начать с того, что это не украинское зерно, а американское, и вывозить его надо для того, чтобы американские конторы, владельцы этого зерна, не потеряли деньги. Ну, здорово живешь, только продавать его нельзя на территории Польши, Румынии, Венгрии, потому что вы и так обрушите все цены и оставите нас без денег. Ну, вот такой уровень интеллектуального руководства в этом самом Евросоюзе. Не соображают, что делают, бесят рядовых граждан, которых тупо лишают денег, но хотят сделать лучше Украине. Почему так? Ну, то есть это тоже верный признак того, что мы напрямую уже деньги Евросоюз давать не может. Их нет. Зато может украинским рабочим обеспечить, скажем так, некие льготы на государственном уровне. Ну, может, да. Только вот работает это вот так. Вы можете обеспечить, а поляки могут запретить. Перекрыли дороги. Давай, до свидания. А любви там никакой никогда не было. Погодите, они еще чуть-чуть ослабнут. Украина. Вот тогда поляки на них и набросятся. Вот тогда посмотрим. Вот там ответите за все. Это тоже уже обсуждали. Напомню всем, все у нас смотрели художественный фильм «12 стульев», где там гражданин Воскобойников, по-моему, держал ордера на мебель. Это такая злая сатира на то, что были документы на недвижимость у всех. Дома, землю и прочее. Так вот, когда большевики пришли к власти, они все это, все вообще, они все это уничтожили. Нет никаких документов о том, что вам что-то принадлежало. А вот у поляков, например, документы на недвижимость, например, в городе Львове, он же Лемберг, есть. И как бы там эти украинские нацисты не дергались, а недвижимость придется вернуть полякам, когда они придут, они все заберут, они за все спросят, они заставят платить репарации за Волынскую резню и все остальное. Там никто ничего не забыл и не забудет. Они сидят и ждут часа своего. Ну, а за украинских нацистов можно только порадоваться. Ждите.
Тут же братья по Евросоюзу, румыны вместе с молдаванами, предложили свои железнодорожные составы для вывоза украинских товаров в Европу. То есть получается одной рукой страна Евросоюза Польша, ну и Словакия, скорее всего, присоединится, блокирует автомобильные дороги. С другой стороны, другая сторона, страна Евросоюза, Румыния, в братских отношениях, так сказать, со своими молдаванами, пожалуйста, значит, поможем мы. Как оцените подобные дружеские, в кавычках, взаимоотношения между странами Евросоюза, которые сейчас сложились?
Ну, это же не только в Евросоюзе. Известная поговорка «дружба дружбы, а табачок врозь». То есть, как только речь про деньги, всякая дружба пропадает. Есть возможность заработать, почему бы нет, кричат румыны, давайте к нам, гоните там составы, паровозы, мы все через себя пропустим, а вы нам денег за это дадите. Это ж возможность заработать, так что все нормально, да. Пока поляки там будут дороги перегораживать, вот оно все через Румынию пойдет. Я, к сожалению, не вижу там на карте, через кого эти железные дороги идут. Кто там может гадить на этих железных дорогах? Может, поляки, может, Приднестровье, может, мы. Вот. Может, там можно каким-нибудь этим. Говорят, это вот я смотрю, как СБУ орудует на территории Российской Федерации. Всего за 20 тысяч рублей можно там людей подписывать на совершение террористических актов. Вот как-то нам бы тоже, наверное, надо задуматься. Может, за 30 тысяч рублей румынский поезд можно пустить под откос. Было бы неплохо. Там есть, наверное, борцы, румынские борцы за справедливость, надо им помогать.
Ну, опыт белорусов Великой Отечественной показывал, что
Да,
рельсовая война свои итоги приносит.
не шутки, да.
Дания, согласно новым планам Евросоюза, может начать блокировать танкеры с российской нефтью, пишет одно из западных изданий. Власти страны будут уделять особое внимание судам, идущим без западной страховки. Правда, как это будет осуществляться, в Еврокомиссии не стали комментировать, предлагая предпринимать действия по ужесточению потолка цен на нефть. Вот Дания, которая, на территории которой фактически были взорваны северные потоки, наши газовые трубы. Вот сейчас они предлагают каким-то образом блокировать наши еще суда. Это вот начало какого-то, не знаю, военно-морского конфликта уже хотят приблизить.
Ну, как обычно, это публикация, если правильно помню, Financial Times, то есть это английская газета, несет миру такие новости. В Дании про такое, говорят, никто не слышал. Вот так интересно получается. А эти вбросили и тихонько за кустом сидят там, как схавали, нет? Интересно. Ну, во-первых, во всех этих вещах участвуют две стороны. С одной стороны, Россия продавец, а с другой стороны, некто покупатель. И вы, значит, хотите бесить обоих, да? Вот Россия, там, говорят, 60% нефти идет через Балтику. И вы хотите их бесить, да, и продавца, и покупателя. Ну, какой-то интересный заход. Это раз. Во-вторых, а если вы собираетесь задерживать российские суда, там не приходит в голову, что их, например, могут начать конвоировать российские военные суда? Если такое происходит. А вот вы обгадились уже все дружно, обгадились на Украине. Какой-то непонятный ход совершенно. То есть, если бы это было в разгар конфликта, контрнаступа условно, я бы еще понял. А тут уже все закончилось, и всем все понятно, что оно закончилось, а это к чему? Ну и ключевое, повторюсь, что это не датчане это сказали, это публикация в английских СМИ. Никто про такое ничего не знает. И, на мой взгляд, надо вот полностью отбитым быть на всю башку, чтобы подобными вещами заниматься. А давайте американские корабли где-нибудь в Суэце там или где, я не знаю, в Панаме тормозить начнем. Посмотрите, вот чем это закончится. Я наперед сказать могу. Придет военный флот, у вас там все разнесут, а тех, кто это выдумал, скорее всего, убьют. Ну, как минимум, отстранят от всякой политической деятельности. Скорее всего, убьют, чтобы тебе больше в башку не приходило ничего подобного. Я не к тому, что Россия сейчас набросится на всех и будет всех убивать, нет. Но это вообще какой-то немыслимый поступок. Придурки придумали в рамках ведения психологической войны. У нас, кстати, я вот замечаю, у нас с психологической войной, в конце концов, все тоже становится все лучше и лучше. То французов съедают клопы, отлично получилось. Уже никто ни о чем, кроме как о французских клопах, не говорит. Отличная картинка, где Владимир Владимирович с Макроном там через вот такой стол разговаривает. Ты не подходи, близко не подходи. Всякое лыко в строку. Хорошо получается, да. Кто-то толковый делает.
На Южном Кавказе американцы по-прежнему пытаются влезть в, казалось бы, уже утихающий конфликт между Азербайджаном и Арменией. Представитель Госдепа Брайан заявил буквально следующее. Наша цель – добиться ухода российских миротворцев из Карабаха. Якобы туда могут зайти какие-то условные любые другие миротворцы, лишь бы только ушли россияне. Вот, казалось бы, уже и конфликт уходит, ну, на нет, и обе стороны, и в основном даже азербайджанская сторона заявляет о возможности подписания мирного договора даже до конца этого года. Но американцам не имется, и по-прежнему вот этот уже конфликт между двумя странами, где близко нету США, они пытаются разыграть свои антироссийской политики. Можем ли мы ожидать каких-то активных действий сейчас на этой линии?
Ну, главное действие – это то, что во главе Армении поставлен американский ставленник, извините за тавтологию, гражданин Пашинян. Его туда поставили американцы. В Армении Пашинян проводит строго проамериканскую политику. Задача американцев – изгнание России с Кавказа, с Закавказья, отовсюду. Россию надо гнать. России не должно быть нигде. России не должно быть как таковой. Вот главная задача американцев. Поэтому есть там конфликт, нет конфликта, идут боевые действия, закончились. Русских здесь быть не должно. Особенно российских войск. Никаких военных баз, никаких контингентов, ничего не должно быть. В этом главная задача американцев. Ну, закончились начались боевые действия, и что? Что это меняет, и что это отменяет? Базу убирайте с территории Армении, миротворцев выводите, вы тут не нужны. Тут вопрос к России в первую очередь, а мы-то чего, смотреть на них будем? Мы не должны делать то, что выгодно Соединенным Штатам, категорически не должны делать то, что им интересно и выгодно. А значит, ну, например, надо укреплять дружбу с Ираном, что бы там кому ни казалось. Это наш союзник в этих краях. Вот с ними надо крепко дружить. А с этим самым Пашиняном нет, не надо с ним дружить. Надо, наоборот, прикладывать силы, чтобы армянский народ этого самого Пашиняна скинул, а посадил во власть нормального, толкового человека, который понимает, как международные отношения должны строиться, который не является шавкой Соединенных Штатов, шестеркой исполняющих там вот по свистку и по щелчку любые команды из Вашингтона. Такой не нужен, нет. России такой не нужен, и Россия должна прикладывать усилия для того, чтобы мы дружили с армянским народом и с азербайджанским, само собой, тоже. Вот, как-то так.
Дмитрий Юрьевич, закончить нашу сегодняшнюю программу хотел бы вашей воинской специальностью, пометуя вашу службу в аэродромных войсках. Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, у России есть необходимые наработки для создания сверхзвукового пассажирского самолета, аналогичного Ту-144. Да? Мы помним советский красавец-лайнер, который был запущен в 1969 году, но, к сожалению, в 1978 году эта программа была свернута. Вот, на ваш взгляд, можем ли мы ожидать возобновления сверхзвуковых перевозок, пассажирских перевозок, авиаперевозок на территории России? То есть возобновление вот того мощного сверхзвукового пассажирского самолета?
Ну, я замечу, что, например, авиационные двигатели, говорят, на планете Земля могут строить ровно 4 страны. Одна из них – это Россия, наследница Советского Союза. Надо ли, нужен ли нам, многие закричат, что вот тут больше заняться нечем, кроме как сверхзвуковым самолетом. Их, кстати, по-моему, всего два было. «Конкорд» французский, «Конкорд» – это по-русски «Согласие», и наш Ту-144. Все, больше ни у кого не было. Но в те времена, говорят, вообще треть самолетов на планете Земля производил Советский Союз и по всей планете успешно продавал. Ну, так сложилось, как сложилось, к сожалению. Возвращаясь, многие могут закричать, что нам такое не надо. Ну, не соглашусь. Потому что вот такие вот это мегатехнологичные разработки, которые тащат за собой остальную отрасль. Я бы с другой стороны, как обычно, зашел. Вот я маленький был, много раз летал на кукурузнике. Кукурузник – это Ан-2, который там между населенными пунктами. Небольшие аэродромы, он биплан, поэтому взлетает там, не знаю, за 20 метров. Ему не нужны там гигантские взлетно-посадочные полосы. Куда угодно прилетит, откуда угодно улетит. Я вот 2 года на аэродроме все время с интересом наблюдал. Плохая погода, отбой полетов. Плохая погода, отбой полетов. Наши военные самолеты. А гражданские с нашей полосы, там погода, не погода, плевать вообще. Никто, по-моему, на нее и не смотрел. Все летают и летают. Все хорошо. Ан-24, Ан-26 – нормальные, добротные самолеты. Но вот в моем понимании у нас гигантская страна. И с дорогами, там, что бы кто ни говорил, да, между Питером и Москвой проложили отличную трассу, прям сердце радуется. Ограничение 130 на ней, вот, это единственное, по-моему, то есть можешь ехать условно 147. Хотя бы понятно, зачем ты этот болид купил, что ты можешь на нем быстро ездить. Хорошая дорога, отлично все оборудовано, всем страшно нравится. Но они есть не везде, а люди живут везде. И вот кукурузники, например, то есть самолеты такого типа, куда там, ну я не знаю, там 20 человек вылезает. Я, кстати, помню, когда летал, он же медленно летит, а поэтому проваливается во всякие воздушные ямы. Мне было страшно весело, что это как на горках. А напротив вся скамейка сидит с пакетами. Не всем весело было. Но, тем не менее, вот этих вот кукурузников надо очень много, в первую очередь. В настоящее время, ну, это же бензиновые движки были, то есть, там это никакое не чудо авиастроения. Обыкновенный двигатель, то есть, а почему таких много не понаделать, этих самых бипланов, которые решат массу вопросов с передвижением граждан и грузов на небольшие расстояния вот в масштабах страны. Это тоже надо. А сверхзвуковой, как, так сказать, флагман, как идеал, к которому стремится, и как технологическое производство, которое потянет за собой все остальное, ну, необходим, да.
Ну что ж, надеюсь, дождемся вот того самого, ну, аналога, может быть, либо, да. Естественно, уже в новых разработках сверхзвукового нового Ту-144, не знаю как-то. Какой номер ему там дадут? 244?
145.
Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, за очередную интересную программу. Напомню о том, что это была программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском», в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости вместе с публицистом-переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, спасибо и до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо, Павел. До новых встреч.
«Категорически с Гоблином» на «Спутник».